микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», как и обещали после сводки новостей. Наши гости – писатель Анатолий Макаров. Толя, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И обозреватель журнала «Русская жизнь» Мария Бахарева. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи сегодня – «Колхозный рынок». Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших звонков. А вот телефон 8 800 222 12. Это бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И смски мы ждем по телефону +7 903 743 2801. Тема «Колхозный рынок», конечно, шире, чем просто колхозный, потому что, естественно, что мы все считаем, что если рынок, куда мы идем покупать продукты, то он в нашем сознании остается еще до сих пор как колхозный. Поэтому поговорим вообще о тех самых рынках, которые окружают нашу жизнь. Тема, кстати говоря, очень важная, потому что мы и о рыночной экономике, и вообще о общем рынке, об открытом рынке узнали в советские времена по крохотным островкам свободной экономики, которые включались в нашу жизнь благодаря колхозному рынку. Насколько это было свободно, это, понятно, вопрос непростой, но, тем не менее, все-таки там цены были более-менее свободные, и более-менее свободно туда люди приходили по разным поводам. Вот дело в том, что исторически колхозный рынок или просто рынок, он имел самые разные функции, да, Толь? Он имел функцию...
Вообще, ты знаешь, для того, чтобы соответствовать вот рубрике нашей, которая называется «Энциклопедия русской души», я просто позволю себе вот разоблачить два мифа.
Давай, разоблачай.
Вот. Первый миф состоит в том, что как будто бы, вот, скажем, при советской власти и там, скажем, в жуткие сталинские годы рынка не было. Рынок был всегда. Потому что рынок неистребим.
И рынок вот, – это часть русской души. Вообще,
русской души.
И просто души.
Это первый. И об этом потом поговорим. А второй миф. Вот очень часто теперь очень, так сказать, популярно и как-то рекламируемо, что, вы знаете, ну, русские не умеют торговать, это не русское занятие. Неправда. Русские прекрасно умели торговать и умеют. И я вот сейчас, так сказать, ради такой демонстрации своей эрудиции, вот вспомню. Вспомню, что вот еще в царские, ну, в старой России, когда ее посещали всякие западные интеллектуалы, вот, кажется, Рильке, потом, знаешь, был такой, вот в советские годы приезжал такой Беньямин, был такой,
да,
интеллектуал западный.
Вальтер, и они, Бенджамин или Беньямин.
Да, да, и они как раз поражались, и когда они приезжали зимой, вот их поражало то, что вот в этой заснеженной стране, в этом, значит, ну, тогда снега и морозы, сугробы, а торговля совершенно южная по темпераменту, по, так сказать, размаху. Только не тем торгуют, чем, там, скажем, в Италии, в Испании, да? Но вот дух был совершенно ярмарочный, рыночный. Это вполне находится, так сказать...
Веселый дух,
веселый,
да?
Тароватый был хороший термин.
Хорошо, да.
Тароватый, вот, так сказать, я его знаю по дедушке Крылову, но он... А сколько у Некрасова про ярмарки, про Офелию? А что такое душа зазнобушка? Это же кто поет? Это же поет торговец. Понимаете, это очень... А ухарь купец кто такой? Это как раз вот тот самый ухарь,
тот самый молодец,
да, который ездит по Руси и торгует.
Но это же и сегодня совершенно не изменилось. И сегодня поход на рынок – это не просто поход за продуктами. Просто продукты можно купить и в супермаркеты. А поход на рынок – это именно событие, это общение, это развлечение даже какое-то.
Это часть социальной жизни, это радость. А бывало и так, что рынок был горем, да, Толь? Когда последний зашли на рынок, расскажи, как
я
ты...
Думаю,
ты же
что
был
это
тем самым военным,
да, да,
ребенком.
Да, да, те, кого Володя Высоцкий называл рванином. Вот я и был после военных времен рванином, хотя совсем маленький, но помню это прекрасно. Опять-таки, рынок – последнее прибежище вот, нуждающегося человека. Вот, скажем...
Ну, не с войны, не с после войны это началось, потому что после революции, конечно.
Вот когда мы же читаем, там, что Ахматова торговала селедкой, и все так, это иначе не было. Как только социальный...
Действительно торговала
селедкой. Ну да, когда и Ходосевич, и как только социальные механизмы дают сбой, и все как бы идет, и начинается жуткое распределение, это и пайки... то все равно вот для того, чтобы как-то...
Душа просит
рынка. Да, и по-человечески все как-то, тем не менее, все по-настоящему как-то устроить, более или менее логично, все равно начинает действовать рынок. И вот вы знаете, мы вот сейчас не будем скрывать, что мы в центре Москвы находимся, и вот в конце войны почти каждый вечер, вот я жил на, значит, Большой Дмитровке, Пушкинская называлась, и вот Столешников переулок, очень торговый переулок, он и сейчас торговый, но сейчас он элитный, это он был народный такой. Вот выходили инвалиды, торговали рассыпными папиросами, которые...
А не гоняла милиция их тогда?
Нет, нет. Это потому что это было, ну, как-то это, я думаю, что это не то, чтобы это, так сказать, ну, позволялось, но бороться это было бессмысленно. Потому что, во-первых, единственный способ у людей... выжить, а у других единственный способ хоть что-то себе, значит, там, порадовать себя чем-то. Потому что папиросу можно было штучно купить просто. Вот.
Понятно. Хорошо, у нас звонки. И вот, как всегда, бывает любопытно понять, кто у нас постоянный, а кто не постоянный. У нас из Петербурга звонят два Александра. Один подписался постоянный слушатель, а другой просто никак не подписался. Давайте начнем тогда с того, который не постоянный. Александр. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да, мы вот вас именно и слушаем. Какое у вас отношение?
Если я не подписался, что я постоянно, это не значит, что я не постоянно.
Спасибо вам, спасибо, это приятно слышать. Расскажите, какие у вас соображения насчет рынка?
А, хотите правду скажу?
Да, будьте добры.
Поход русского человека на рынок повышает в нем, вы не поверите, ксенофобию и экстремизм.
Так.
И ценой тому, и виной тому не цены на продукты.
А что же?
А то, что на рынках полным-полно торговцев с Кавказа и гастарбайтеров. Их поведение, образ жизни и культура неприемлемы для нас, отвратительны.
Понятно, Александр. Спасибо за вашу точку зрения. А вот Мария у нас, да, надо сказать, торговала на рынке. И когда это было?
Это было весной этого года, когда я готовила репортаж для журнала «Большой город».
Хорошо. И как у вас такое же сложилось мало... приятное впечатление о рынке, хотя я, в общем-то, считаю, что любой человек любой национальности может торговать на любом рынке мира, и ничего тут неприятного нету. Как у вас вообще?
Ну, во-первых, проблема в том, что...
Вот вы совсем не выглядите как бешенка с Кавказа, да, или Средней Азии.
Ну да, но у меня как раз...
красивая русская женщина, такая кустодиевского типа.
Я работала, собственно, ЗИС продавцом, после того, как начал действовать закон о торговле на рынках, который запретил иностранным гражданам торговать, стали нанимать русских продавцов и русских ЗИЦ-продавцов, которые не занимаются торговлей как таковой, но они должны быть присутствовать на месте, чтобы в случае какой-то комиссии все было в порядке.
То есть обошли закон, как всегда.
Да, и проблема в том, что, допустим, коренной москвич, он просто не пойдет торговать на рынок, потому что это 800 рублей в день, это очень физически тяжелый труд, целый день.
Почему
на ногах.
Почему 800 рублей в день? Надо платить 800 рублей в день?
Нет, вот за зарплату, которую получают продавцы, это где-то в среднем 800 рублей в день.
Понятно. То есть коренной москвич не пойдет, потому что это ему невыгодно, да?
Конечно.
Хорошо. А все-таки вот эти взаимоотношения, вы как продавец русской национальности с продавцами другой национальности, вы вступали в какие-то конфликтные ситуации?
Ну, на самом рынке конфликтов нету, и среди продавцов исключительно дружба процветает, и на том же рижском рынке даже был один... продавец чернокожий, он был, не стоял за прилавком, он ходил по рынку и торговал какой-то мелочевкой с рук. И все рыночные продавщицы его жалели и говорили, что вот ему тяжелее всех.
Благодаря нашему президенту, пишет не подписавшийся слушатель, вот подписывайтесь все-таки, развеялся миф, что на рынках люди с Кавказа дерут в три шкуры.
Вы знаете, еще, вот я хотел первому Александру только в одном плане возразить. Ну, я лично абсолютно лишен это, ну, по свойству натуры, абсолютно лишен каких-то национальных предубеждений. Но вот я путешествую все-таки по миру, спасибо за, значит, новые времена. Ну, вы знаете, Александр...
Пожалуйста.
Да. Ну, везде торгуют южные люди, но это есть некая предрасположенность человеческая. И южные, и восточные. Первое, что я увидел в Соединенных Штатах, торговали в основном корейцы и китайцы.
А вспомни, в твоей любимой Франции вообще всегда торговали... Всюду торгуют ливанцы.
Ливанцы, вообще, южные, ну, Кавказ. Да, ну, да. Да. Я думаю, другое. Если бы... Вот культура – это другое дело. Тут можно согласиться. Скажем, то, что есть... Несомненно, есть мафиозные кланы, которые там набивают цену, выгоняют. Это я совершенно в этом не сомневаюсь. Но просто, вот так сказать, взять и запретить армянину, азербайджанцу, узбеку, ну, это же, ну, это нонсенс, понимаете? Это люди рождены для этого, ну.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Анатолий Макаров и обозреватель журнала «Русская жизнь», журналист Мария Бахарева. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, колхозный рынок. Тема вкусная, тема, надо сказать, приятная. По крайней мере, эта приятность нас не покидала, не знаю, согласись со мной, в течение советских лет, когда вот мы шли на рынок, и можно было что-нибудь купить вкусненькое к дню рождения.
Ну, естественно.
Или к Новому году.
Мандарины.
Хотя тогда, да, мандарины, да, которые пах рынок тоже к Рождеству. Тогда, правда, его не отмечали. Слушай, а вот какие у тебя все-таки впечатления, Толи? Ты вот коренной москвич, ты старый москвич, который, кстати говоря, написал о рынке.
Да,
в каком
у меня
романе?
В романе «Жилплощадь» есть целая глава вот о военном рынке, да.
Вот какие у тебя впечатления вот сейчас? Они положительные о рынке или отрицательные?
Ну, понимаешь...
Если суммировать все.
Если суммировать, все равно, конечно, положительные, понимаете? Потому что... Ну, опять, я, поскольку я и не экономист, и не, так сказать...
Потому тебя и пригласили.
Да, и тем более я не владею никакими цифрами, скажем, вот о росте криминальности, о том, как вот какие-то кланы, какие-то мафиозные структуры. Я опять повторяю, что я совершенно не сомневаюсь, что это существует. Но, тем не менее, вот какой-то нормальный человеческий контакт между покупателем и продавцом возникает только на рынке. Ты можешь найти, вот есть люди, которые пьют вино,
можно,
поторговаться.
Правда.
Можно найти вполне приличное вино, между прочим. Если ты не такой эстет, который пьет только там Сансер и Бургиньон, то он может найти вполне приличное грузинское, абхазское, молдаванское вино, молдавское вино. То есть оно будет домашнее, привезенное из дома. И, так сказать, если те, и потом вот у меня...
Без обмана.
Без обмана. Наверное, если... Я не хочу быть идеалистом, сейчас меня будут ловить на слове. Но вот у меня на Ленинском проспекте в переходе торговала какая-то азербайджанская семья. Вот они куда-то делись, и я уверен, что все, даже такие большие, значит, ксенофобы, ну, все равно жалеют, потому что они были милые.
Пришел маленький ксенофоб, да. К нему добавился большой.
Да, нормальные люди, вежливые, приятные, веселые, со своеобразным юмором своим. И главное, два шага от дома, ты пришел и все купил. Ну что, почему же я должен быть против этого?
Так, у нас атакует Петербург. Давайте послушаем сначала Сергея, а потом уж нашего постоянного слушателя. Сергей, говорите, ваше мнение о рынке.
Добрый вечер, господа.
Да, здрасте.
Ну вот у меня свежие впечатления о рынке. Я сегодня вот посещал, там на рынке находится магазин там стройтоваров, там заодно туда зашел. Ну, во-первых, очень интересные картины видел. Торгует женщина, она, я, в принципе, знаю, так сказать, ее, она беженка из Абхазии, грузинка. Там все у нее потеряла, там здесь она с этим выживает. подходят к ней два милиционера, причем, значит, один в форме, второй, так сказать, в штатском. Вот, берут у нее все, что понравилось, и уходят. Вот, я говорю, давайте, я говорю, сфотографирую их, и их завтра не будет в органах. Вот, он говорит, что ты, говорит, меня здесь не будет, говорит, там, если, говорит, такое, говорит, и не думай, вот такие вот нравы, так что тут, этих самых, наших гостях с, там, Кавказа или из Азии, надо на наших смотреть, как они себя ведут на рынках, тем более там, которые, люди должны наводить порядок там, а они сами, извините, грабят.
Сергей, как приятно слышать умного человека, спасибо вам за этот комментарий, потому что действительно на каждый балласт, или баланс, и то, и другое, я, кстати, хотел назвать, существует контрбаланс. Потому что действительно, ну, я не знаю, вот мы постоянно ходим с Женей и с Маечкой, уж радиослушатели знают содержимое моей семьи, ходим на рынок на Дорогомиловский. Ну, у нас там грузин, нам фрукт, и что-то я никогда не заметил, что у него какие-то другие культурные соображения относительно фруктов и овощей, помидор и клубники летом, а эти грузинские лимоны, которые никогда нельзя купить нигде, кроме как на рынке, да, вот эти с запахом такие лимоны, они все-таки украшают нашу жизнь. У нас вот наши слушатели не устают меня радовать еще удивительными совершенно замечаниями. Вот Сергей Митрофанов, наш тоже постоянный слушатель, он пишет о том, что Ельцин торговал сладка кубинскими сигарами. Вот так вот, слава богу, что у нас много слушателей, обогатишься. Вот я не знал, например, я думал, что он ямайскими торговал, а тут, оказывается, точно пришло сообщение, что он торговал кубинскими. Всем реклама дорога, молодым и старым. Правильно, Сергей, вот только непонятно ваше отношение. Вот он кубинскими сигарами поторговал, и после этого у нас хаос в стране наступил? Или наоборот? Вот давайте будем как-то продвигаться в сторону смысла. Ну, а теперь Александру дадим, постоянному слушателю. Александр, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый всем день.
Ну, давайте, говорите.
Значит, я хотел все-таки, поскольку у нас энциклопедия русская душа, как известно, требует абсолюта, некоего идеала, к которому хотелось бы стремиться, да, вот, все-таки давайте поговорим о рынке, как о неком театре. Это действительно так. Я потерял ту атмосферу рынка в связи с дикой меркантилизацией всего. То есть на меня смотрят как некий объект товаро-денежных отношений, который приносит прибыль. Вот, та атмосфера настоящего рынка, где люди приходят не только купить товар, но это своеобразный народный театр, где можно действительно получить такое удовольствие, которое не получишь ни в каком ночном клубе, ни на какой тусовке и так дальше. Вот это вот совершенно исчезает. Есть отдельные продавцы. И, кстати, среди восточных людей, таких людей именно по призванию торговцев, вот я как человек русский, могу сказать, что их все-таки больше, потому что встречаешь людей, которые умеют со вкусом продавать это все, а не смотреть на тебя как на объект того, из кого можно получить бабло и впарить ему что-то.
Спасибо, Саша, спасибо. Вот Саша удивительный человек, иногда он говорит вещи, которые, ну, на 100% соглашайся, а иногда говорит на 100% не соглашайся. А вот сегодня можно только с ним согласиться. И вообще бы прислал бы как-нибудь фотокарточку, хоть поглядели на нашего постоянного случая. Мы же не телевизор, интересно посмотреть.
Но кто... я бы вот не совсем согласилась
давайте,
с ним.
Давайте.
Дело в том, что такое отношение к покупателям, как просто как к объекту, который помогает зарабатывать деньги... Это относится только к тем покупателям, кто ходит на рынок редко. Постоянных покупателей все продавцы уже знают в лицо, и они с ними всегда рады пообщаться, и поэтому рынок для постоянного покупателя и рынок для случайного покупателя – это совершенно разные рынки.
Вот, значит, Александр, вы все-таки не постоянный покупатель. А вот у меня еще несколько минут до сводки новостей. Вот я гляжу на вас, Мария, вы действительно красивая женщина. Расскажите, вот у красивой женщины лучше идет торговля? Ну, просто вы притягиваете внимание мужчины, и заодно... А чем вы торговали там, кстати?
Зеленью.
Зеленью. И сразу зелень как-то прямо сладко улетает.
Зелень-мелень,
да. Ну что, расскажите. Делитесь тайнами.
Ну, я не могу сказать, помогали ли мне мои женские чары или не помогали, потому что я все-таки слишком мало торговала. Это всего был один день. Но в целом, естественно, девушке всегда легче привлечь внимание. Не случайно продавщицами чаще всего именно женщины работают.
А с другой стороны, такой каверзный вопрос, но не по отношению к вам, а вообще по отношению к людям. Вот ты иногда приходишь на рынок, вот, если ты не постоянно, если тебе там все с тобой не здороваются, а вот и кажется, что на рынке можно все продать, и даже женскую честь. Нет такого у вас впечатления, что там прямо уж, ну, когда все там, деньги во всем, то идет девушка и все думает, может быть, и она тоже как-то уступит. А? Бывает такое?
Обычно на рынке есть вещи аппетитнее женщин.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это у каждого свой подход к этому делу. Как ты считаешь?
А вот давайте еще такой маленький сделаем финт ушами, как говорили в моем детстве.
Особенно, когда они у нас в наушниках.
Да, повернем. Вот мы же забыли, что просто нашу страну спас вещевой рынок. И это грандиозное на самом деле явление. Он спас в прямом смысле. И вот это, я очень большой экономист, такой же, как больше, чем ксенофоб. Это грандиозная ошибка, значит, как мне кажется, нашего дорогого, значит, Михаила Сергеевича, когда он совершенно, значит, вводя замечательные всякие политические, значит, права, совершенно забыл о том, что людям надо что-то обуваться и одеваться. И это все взяли на себя люди, вот эти женщины взяли, которые поехали по миру и на себе все принесли в Россию.
Вот. Челночницы.
Да, челночники. И я тут повторю шутку, не свою, потому что замечательная шутка, замечательная актриса, красавица Настя Вертинской, которая как-то сказала, вот, ну, это правда не теперь, а так лет 8 назад, когда вот, говорит, светский разговор, вы где одеваетесь? Я там у Армани, а я у Шанель. На самом деле все одеваются на рынке.
Армани — это тоже рынок, только другой категории, может быть.
И я считаю, что в этом нет ничего стыдного. Кстати, потому что, опять-таки, и мир это признал. И
вообще люди ходят туда, где дешевле.
Дешевле,
правда?
Конечно.
Да, и мир это признал. Вспомним опять нашу любимую Францию, где каждую среду или четверг, а потом воскресенье или субботу, там бывает два рыночных дня, один, когда люди идут не в магазин, а на рынок, да. Там все свеженькое, все вкусненькое, опять-таки, это
слово. И очень приличное и недорогое, в смысле шмоток, простите меня за это слово, потому что я особенно для людей не очень богатых, но которые хотят все-таки соответствовать, там, ну вот для нас, богемной публики, да, это всегда можно что-то прикупить.
Так, выходим на новости. В это воскресенье с 2 до 8 вечера слушайте цикл передач, как всегда, интересно, «Свободный день». На новости. Значит, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях сегодня писатель Анатолий Макаров, кстати говоря, замечательный писатель и обозреватель журнала «Русская жизнь» Мария Бахарева. Тема передачи «Колхозный рынок».
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Следствие по делу о взрыве автобуса в Тольятти не подтвердило версию теракта, сообщило местное управление ФСБ. В Рязанской области недалеко от деревни Дядьково упал вертолет Ми-2. По информации МЧС, в результате аварии пострадал один человек, член экипажа вертолета. Он госпитализирован. Москва недовольна итогами недавнего раунда переговоров в США по вопросам противоракетной обороны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Кисляк. Начальник Генштаба России Юрий Балуевский, в свою очередь, назвал неприемлемыми предложения США, отметив, что в них нет никаких новых инициатив. На съезде КПРФ принято решение выдвинуть лидера партии Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России на выборах 2 марта. На внеочередном съезде Компартии было заявлено также, что коммунисты не признают результаты выборов в Госдуму и будут обжаловать их в Верховном суде. Сегодня день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Как заявил в Москве председатель Международной федерации журналистов Айден Уайт, в этом году сотрудники средств массовой информации гибли как никогда часто. В Азербайджане главный редактор оппозиционной газеты «Азадлык» Ганимад Захид прекратил голодовку, которую он начал в тюрьме неделю назад в знак протеста против давления на прессу. Редактор газеты требовал прекратить уголовное преследование журналистов. В Багдаде при взрыве погибли 2 человека, 10 ранены. Бомба взорвалась вблизи полицейского участка в суннитском квартале города, сообщили власти. В Газе проходит многотысячная демонстрация в поддержку движения «Хамас», захватившего власть в секторе полгода назад. Провозглашение независимости Косово от Сербии – дело нескольких недель, заявил новый премьер-министр провинции Хашим Тачи.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафеев. Сегодня у нас в гостях писатель Анатолий Макаров и обозреватель журнала «Русская жизнь» Мария Бахарева. Тема нашей передачи – «Колхозный рынок». Звоните 8 800 222 12. Напомню, бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 961-43. Абонент радио «Свобода». Где-то тут у меня всегда куда-то теряется во второй части программы насчет СМС. Номер СМС. +7 903 743 28 01. Вот смотрите, у нас продолжается дискуссия, много написал о том, что, значит, насчет Кавказа и не Кавказа, кто должен торговать, кто не должен. Кавказцы на рынках России. Вот смотрите, когда приезжаешь в Польшу, ты узнаешь о том, что русские люди инициативны, так же, как и белорусы. И так и называется русский рынок. И продают там гвозди, шурупы. То, что подешевле можно купить на рынке на русском, чем то, что в польских магазинах. Вот представим себе такую ситуацию. Вдруг поляки, например, на своем же радио, назовем его тоже «Свободой», значит, скажут, а давайте гнать в шею всех русских, потому что русские, они вот на рынке, а вот поляки на этих рынках не участвуют. Так нам будет обидно тогда? Как это? Поляки гонят русских. И опять мы скажем, вот поляки вот какие-то неприятные ребята такие, вот они гонят русских. Кстати, и были какие-то инциденты нам на русских рынках в Польше, но тем не менее, все поляки, я помню, приедешь в какой-то провинциальный город, там русский человек или белорус, вот на капоте машины выложат какие-то отвертки, дрели какие-то такие самодельные, или почти самодельные.
Они гораздо дешевле,
да,
чем...
И они все довольны, и все радуются, и вообще они не говорят, что вы пишете другими буквами, и взгляд у вас немножко не похожий на честный польский взгляд. Иронизирую, естественно.
Пардон. Да. Я был, например, очень доволен, если бы поляки привезли, которые всегда умели хорошо шить, ну, немножко, так сказать, подделывая под великие бренды, но, тем не менее, это польская профессия, хорошо шить, если бы они привозили пиджаки и брюки, и все такое, и дамские всякие дела, и продавали бы не по жутким ценам магазинным, да. Я был бы счастлив, и уверен, что народ был бы счастлив.
А вот, наконец, до нас дошли смс-ки, причем на странном, подозрительном иностранном, странном иностранном наречии, то есть это русский язык, вот некоторые хотели при перестройке русский язык перевести на латиницу, вот глядеть на это противно. Хотя, конечно, есть люди, которые это любят, а потом куда деваться? Товарный голод не от политических реформ, при горбе, какой-то пижон пишет, а от перекачки фондов и финансов через номенклатурные кооперативы Ходорковским. Ну вот еще один камень брошен нашего узника Краснокаменского. Я, кстати говоря, вчера случайно познакомился с чемпионкой России, да нет, Европы, по женщин, молодая, представляете, она борьба без правил. И она оказалась из Краснокаменска. Я говорю, ну как там Краснокаменск? Ну нарисуйте, как вот какую природу видит узник? Она говорит, это же, говорит, степь, и это же, говорит, пустыня, и там даже речки нет, и леса, ничего.
Зато рынок наверняка есть.
Ну вот рынок, вот к чему я, Мария, хотел завести этот разговор. Почему товарный голод нет политических реформ? Не знаю. Я думаю, что здесь можно это оспорить. Конечно, политические реформы не сразу нам пошли. Да и вообще, пошли ли они вообще? Я думаю, что они куда-то не в ту сторону пошли однажды, а потом все никак мы это не выруем. Хотя они были нужны.
Ну, кто же спорит?
Это ясно.
Кто же спорит?
А вот давай еще вернемся, Толя, к вот этой вот беде, рынок, военный рынок. Вот скажи, ты говорил, что там люди могли выживать, а вот некоторые говорили, там спекулянты.
Ну там... а как же?
Вот.
Вот давайте вернемся к слову спекулянт. Забытому слову спекулянт.
Маша, которая торговала, что-нибудь тоже расскажет конкретно, как неудобным. Но вообще, понимаете, ведь все, ну, рынок, он, я, кстати, не сторонник вот такого, значит, безбрежного рынка в государственном строительстве, там, применительно к культуре, я вообще считаю, что рынок надо, применительно к культуре нужно немножко его регулировать и сдерживать, но вообще-то, конечно, он обнажает человеческую суть, и когда говорят о преступности на рынке, ну, это же совершенно естественно, потому что, ну, это живые деньги, они вот тут сейчас. Ну, где-то там будешь, где-то там отмывать, а здесь можно прийти отнять. Во время войны играли в три листика. Потом в наше время называлось лохотроны. Это же, это нормально, это свойство. И культурный рынок, видимо, должен быть бы в том, чтобы вот там действительно вводить какие-то логические, свойственные, соответствующие рынку порядки. Так сказать, не гнать, не выгонять, но просто какие-то, да, внутренние законы честной торговли. Это я понимаю.
Мария, какие еще наблюдения? Ну, вы там постояли на рынке, поторговали зеленью, и потом написали статью. А что в статье вы написали? Какие у вас были соображения?
Ну, мы писали как раз о том, насколько сильно изменились рынки после введения этого закона.
Угу.
Поменялись, опустили. Вот сейчас уже потихоньку рынки стали оправляться, а тогда это как раз было практически сразу после начала работы этого закона. И тогда действительно рынки опустили, где-то примерно четверть мест точно пустовало из-за этого, потому что люди просто снимались и уезжали.
А вам бы хотелось постоянно работать на рынке?
Ну, естественно, нет.
Ой, у нас теперь Москва стала нас атаковать звонками. Роман Николаевич, как ваше, какие ваши отношения с рынком?
Мое отношение к рынкам, добрый вечер, господа.
Да, здравствуйте.
Самое толерантное, как сейчас принято говорить. Только тут есть несколько аспектов. То, что настраивает москвичей и русских против инородцев, это имеет свое объяснение. Это то, что называется «разделяй и властвуй». А вот этих бедных торговцев, я не случайно говорю бедных, мне просто жалко, потому что я знаю изнанку этой деятельности. Ведь для того, чтобы торговать, это нужно взять, арендовать вот это помещение. Причем его надо арендовать сразу, на месяц как минимум. И работаешь ты, не работаешь, заболел, не заболел. Ты должен хозяину, как они говорят, отстегнуть. И ты должен крутиться, как белка в колесе. Они пашут. И помимо этого, как сказал один из ваших звонивших сегодня, mm-hmm. здесь еще обкатывает данью органы внутренних дел, милиция, да. проверяющие. Их можно просто пожалеть. Это первое. И второе. Вот вы сказали колхозный рынок, а я бы сказал, по большому счету, рынки в Москве. Вот те же самые Лужники. Ведь вот этот маленький пятачок, они платят бешеные деньги. Платят бешеные деньги черным налом. А куда они идут? Кто их крышует? Куда они уходят, эти миллионы долларов, которые крутятся каждый день в этих Лужниках? Вот проблема где.
Понятно. Роман Николаевич, спасибо вам. Спасибо. Я всегда горжусь, что у меня есть умные слушатели. Они вот, да, тоже.
Действительно, да.
Вот, конечно, нам «Эхо Москвы» не конкурент, но там иногда такие звоночки бывают, а у нас все хорошо. Но, кстати говоря, пишут иногда черт знает что. Вот смотрите, я там поляков немножко, как, я не знаю, что я с поляками сделал на этой передаче, не знаю, но получил от анонимного слушателя такое замечательное послание. «Вам удобнее вести передачу энциклопедии американского доллара и души». Пишет неизвестно кто. Очень фальшиво вы ведете передачу. Большое вам спасибо. Но знаете, если вы хотите быть сам нефальшивым или самой нефальшивой, хоть подпишитесь, а то так вот непонятно кто. А вдруг я подумаю, что вы, например, ребенок, и вам еще нету 12 лет. Или вы, например, кто-то еще. Хоть звездочку пошлите, кто это такое, что такое пишет. А с другой стороны, пишите такие вещи, это взбадривает. А другой слушатель, тоже анонимный, но он решил показать, не знаю зачем, но все-таки решил показать свою правильную осведомленность в области испанской философии. И написал так. Ортега Гассет, ну естественно, в 30-х годах сказал, что яркость затопчет ясность. Кстати, мысль хорошая. Ну, во-первых, Ортега и Гассет, да? Или Ортега и Гассет. Тут есть разные произношения, но, допустим, Ортега и Гассет. Так вот, имейте в виду, что Ортега и Гассет – это один и тот же человек. И совершенно «и» тут не имеет добавления, что тут еще был Ортега, а еще потом возник Гассет. А то, что яркость затопчет ясность, то, вы знаете, это началось не в 30-е годы, а это началось у нас еще при Возрождении, европейскому Возрождении, и тогда уже эта тема была очень важной. А в Испании Гассет, когда уже подводил свои какие-то выводы по поводу бунта масс, он вот, видимо, и это тоже имел в виду. Кстати говоря, иногда бунт масс действительно провоцирует яркость и топчет ясность. А вот у нас и женщина позвонила, Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, здравствуйте, вы
здравствуйте.
Из Москвы.
Я могу говорить, да?
Да, говорите, пожалуйста.
Я приветствую вас всех.
Спасибо.
И хочу сказать, что я абсолютно согласна. Это не дело, что уничтожает в Москве рынки. Вот у нас в муниципальном районе Ховрино был замечательный рынок на Петрозаводской улице.
Петрашка.
И назывался смешно «Петрашка». На этом рынке можно было купить все, от овощей, фруктов, мяса, включая белорусский тюль. Разные наряды можно было купить, дешевые прибалтийские, дамские всякие принадлежности. То есть это был настоящий рынок. Там был администратор, если что, всегда можно было призвать его, так сказать, принять меры. Прекрасный был рынок. Мы, общественность, очень долго сопротивлялись. А теперь вместо этого рынка построили торговый центр, где разместились разные бутики по баснословным ценам. А продукты на этом рынке даже не хочется покупать. Какое-то такое ощущение, что они там лежат миллион лет, понимаете? Вот. И что? Нет того ощущения, что ты можешь прийти и купить. Я, например, на этом рынке купила такие наряды, что сейчас летом одеваю, все думают, что я из-за рубежа их приобрела, понимаете? Вот это был настоящий рынок московский, хороший, и там было все. Теперь зато люди, которые хотят на рынке что-нибудь купить, ездят за несколько остановок на метро, это самое, какой-то там Коптевский, что ли, рынок, или еще куда-то ходят, понимаете? А тут вот был рынок, милостью Божий рынок, и его уничтожили.
Ну, какой русский язык замечается? Милостью Божий рынок. Как его звали этот
Петрашка.
Рынок? Петрашка. Да, старый рынок, нет?
По-моему, не может быть очень старым, ну, поскольку да. Там весь район молодой. Я просто несколько лет назад как раз возле него жила, поэтому с ним знакома.
А какой рынок ты больше всего любишь в Москве?
Ну,
или уж теперь никакие не...
Теперь уже нет, но я вот недалеко от Юго-Западного, его тоже как бы оккультуривают и делают там большие всякие такие павильоны. Но, конечно, вот та стихийность и та, может быть, и анархичность, но она действительно, она давала им и какие-то очень большие, так сказать, плоды человеческие. Потому что действительно на любой карман. И очевидно, что небогатым людям, которых в России все-таки 85%, я думаю, это абсолютно возможность.
Я думаю,
95%. А то есть 95%. Да. Это абсолютно для них спасение было, понимаете? Потому что вполне... А вот еще вот, вот там мы говорили о том, о дурном, что возможно, неизбежно бывает на рынке, если не следить. Аж сколько хорошего бывает. Вот на Савеловском был вьетнамский рынок был. И вот скажем, там ведь при всем, вот скажем, вот чисто вот уже восточное умение услужить. Там прекрасно тут же были портновские мастерские всякие, сапожники. И все это было по очень недорогим ценам. И они те и тут и подрезали, и удлиняли, и все это мгновенно делалось. Потому что это люди, ну, они действительно вот к этому, так сказать, приучены. А что касается вот спекуляции, был вопрос. То я, вот на моих глазах, я был юношей, вот когда в Советском Союзе появился феномен фарцовки. Это когда, значит...
Это валютные спекулянты, напомню.
Ну, да, они еще нет, они еще не валютные были. Просто,
как же, сказать, фарцовка, это же
советский народ захотел одеваться, потому что 10 лет, как война кончилась, открылись границы, хотелось прилично одеться.
Не пугай нас, как открылись границы, ну, они были закрыты.
Нет. Я имею в виду 56-й. Открылись, к нам стали ездить, да. Ну, по сравнению с тем, что было. И вот появились люди, в общем, в моей великой, замечательной, незабвенной 170-й школе появились люди. Ребята, которые ходили и покупали у иностранцев сначала мелочи всякие, потом они жутко раскрутились.
Жвачную
резинку
покупали.
Другие, да, а потом уже там плащи Болонья, значит, шарфы, костюмы потом. И вот это стал своеобразный рынок тоже, понимаете? А что нужно было открыть, сделать плащи Болонья или закупить их нормально в Италии, никто бы не форсовал бы. Как можно сбивать цены? Только такой большим выбором, большой конкуренцией.
Вообще рынки помогли, тут совершенно правильно говорила наша слушательница, рынки помогли нашим женщинам быть красивыми, сохранять вообще форму, привлекательность. И что ж такое рынок, если сейчас уже уйти от женской темы, а перейти к человеческой? Наверное, рынок, как и человек, имеет свои светлые и темные стороны.
Ну, конечно.
И вообще во многих вещах, если только не брать природу ангелов, да и то среди них один оказался падший, вообще во многих явлениях есть свои темные и светлые стороны. Мы русские максималисты, мы вообще великий русский народ, мы хотим, чтобы все было светло. Но почему-то от этого желания очень часто гаснет свет. Вот такой вот, оп, хотели. А когда так вот, ну, конечно, мы останемся максималистами, никуда не денемся, но все-таки мне кажется, что есть такие вещи, к которым надо относиться аккуратно, действительно. Вот и эти вьетнамские рынки, я не знаю, вообще те рынки, которые вот нужны людям, которые хотят есть вкусно, а при этом не хотят выбрасывать тех денег, которых у них и нету. И к этому надо относиться с пониманием и с любовью. А вот когда власть не служат людям, а выкручивают руки, тогда, естественно, все и происходит. Значит, у нас этот же слушатель, который нам смски пишет латинскими буквами, он, значит, продолжает выступать против Ходорковского. Но я вспоминаю такой вот, я вспоминаю Толстого, да и вообще я все вспоминаю, потому что, как бы, русский человек, он жалостливый, но вот когда, что бы там он ни сделал, или наоборот, ничего не сделал, но когда у человека уже там,
ну,
сидит,
конечно,
и ему тяжело, и варежки шьет, то не надо, господи, это даже не только в России, это и в другие страны жалуются. Не надо добивать падшего. Помните Пушкина, вспомните все.
Милость к падшему.
Да, не надо так это... Олег у нас звонит из Москвы. Здрасте.
Здравствуйте.
Да, какое ваше отношение к рынкам?
Ну, мое отношение к рынкам, конечно, положительное. Вот я сегодня покупал, я не знаю, можно ли ярмарки отнести к рынкам, как они сейчас ярмарками называются. Наверное, можно.
Можно.
Но я хотел бы прокомментировать вот этот закон, который говорят о том, что только русские должны быть на рынках.
Не русские, этот граждане
закон,
России.
Этот закон, по-моему, замечательно показывает, как наша власть действует. Вот его же приняли, когда очень много голосов получила партия «Родина» на выборах. Ее называли фашистской. И наши руководители решили, ну что ж, раз вы голосуете за фашистов, давайте все будет как в лучших домах Европы. Вот в свое время, по-моему, в 1934 году в Германии, в Нюрнберге были приняты законы, закреплявшие определенные должности только за настоящими немцами. Там профессора университетов, главные редакторы, члены совета директоров, председатели банков. И наша власть точно так же решила. Давайте закрепим за настоящими коренными русскими определенные должности торговцев на рынках.
Но все-таки вы несколько утрируете, потому что этот рынок не определяет, этот закон не определяет этническую принадлежность торговцев. Он говорит о том, что торговать могут только граждане Российской Федерации, а национальности они при этом могут быть любой.
Да, ну а потом, вы знаете, все-таки вот уже скоро-скоро настанет счастье, придет Медведев, и все изменится у нас в стране, и мы будем жить опять совершенно замечательно. Так что немножко надежды к Новому году.
Можно еще один, вот абсолютно психологический какой-то экономический феномен вообще всемирного рынка. Вот ведь эти самые Маршевый Пиус, блошиные рынки. Они есть во всем мире, и есть у нас. К сожалению, я в последнее время там вот не бывал. Была такая какая-то платформа по Савеловской
платформа
дороге.
Платформа Марк.
Марк, да.
Господи, она все знает. Она не только красивая, но и знающая.
Вот, и ведь иногда человек сидит и торгует тремя гвоздями. Но понятно, что это его, так сказать, такова его, ну, к сожалению, планида сейчас, так сложилась жизнью. Но ведь самое-то поразительное, что кто-то покупает ведь это, как ни странно. То есть, на самом деле, продать можно все, видимо. Да.
Вообще, между прочим, у нас в студии сидит хороший писатель Анатолий Макаров. Хочу сказать, что не только что вышла книжка «В ожидании звонка». Я говорю, у тебя там было что-то про рынок? Он говорит, было, но не скажу, что. Вот я так и не понял, то ли он шутит, то ли он...
Нет, ну это нехорошо себя рекламировать. Просто не... что у меня было? У меня как раз герой переживает такое... Абсолютно, значит, как говорят, вписавшийся в новую жизнь человек... Он переживает некое раздвоение, потому что, скажем, которое, я думаю, свойство...
Раздвоение связано с тем, идти на рынок или не идти.
Да, нет, вот, вот хорошо ему в новых условиях хорошо, но часть его души находится в той жизни. И, скажем, уровень потребления, который был тогда, его, как ни странно, устраивал. То есть не то, чтобы устраивал, тогда,
ну, да,
конечно, не устраивал.
Конечно, ну, действительно, а что ты потребляешь, о духовном подумать. Олег Борисович, замечательно, вот оцените наших слушателей, да, дорогие господа. Смотрите, господин Ерофеев, поднимите цену блошиных рынков. Ну, конечно, вот. Это же вообще, вот сладость блошиных рынков. Во Франции основная масса народа и ходит именно на эти рынки. Нет, они...
Ну, не основная, конечно.
Олег Борисович, они ходят на разные рынки, но... Там действительно кайф. Я помню, что оттуда я привез такую пепельницу-муху, и до сих пор считаю, что это самое лучшее. Она так поднимала крылышки, или как-то, или как это, нижнюю часть тела, или какую-то там заднюю часть тела. И туда можно было спрашивать. Блошиный рынок очень красивый. Там
Но
культ.
У нас, к сожалению, с блошиным рынком все очень плохо.
Вот, Мария, почему?
Ну, потому что у нас...
На Тишинке, которые,
нас,
да?
Ну, на Тишинку давно закрыли.
Закрыли, угу.
И сейчас есть два условно... Один условно блошиный рынок, это вот вернисаж в Измайлове, и второй это как раз рынок на платформе Марк, который сейчас переживает свои худшие времена, потому что их согнали с того места, которое они занимали. Какое-то время продавцы стояли просто прямо на рельсах и отпрыгивали от электричек, когда они проходили. Сейчас куда-то в сторону отошли, и Боже, вот он какой. Буквально ладан дышит.
А почему их согнали?
Олег Борисович скажет, что у нас цензура на радио, если я не прочитаю конец его замечательного послания. Ненавидят власти, наш народ ненавидит, надо писать вместе. Я утверждаю, нашу власть, наша власть варварская власть. Мы, дальше, внимание, мы насекомые, мешающие власти здесь существовать.
Ну, я думаю, это, так сказать, в порыве, да, в таком порыве душевно. Потом есть вообще люди, так сказать, вот как есть конформисты, а есть такие обличители вечные тоже, которые всегда...
Ну, ладно, пусть будут и те, и другие. А вот нам уже звонят совсем издалека, из Московской области. Евгений Степанов нам звонит. Евгений Степанов, как у вас там с рынками?
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Вот слушаю вашу передачу постоянно, вообще, Радио Свобода.
Спасибо.
Когда-то после войны... за цепский рынок. Бывало, придешь туда, ну, что там только нету. И все свое. Все наше.
Понятно.
Ни Азербайджан никто там не продавал.
То есть картошку
в основном? Ну как? Ну они сейчас, же были такой же Советский Союз.
Да, обождите.
Говорите, говорите.
Я свое говорю. Да. Сейчас вот заходишь на рынок. Ну ладно, хотя бы они выращивали его. Они же не дают колхозникам продать свое.
Вот это правильно.
Правильно?
Вот это правильно. Вот это
раньше,
правильно.
Лет 10 тому назад, подъезжали осенью с картошкой машина, с огурцами, с капустой. Все. Сейчас же этого нету. Сейчас они их там где-то встречают, у них покупают задарма и нам преподносят. А попробуйте с ними договориться. Они кланами, как раз целый клан. Если ты только лишь поменьше сделаешь цену, они могут твой прилавок разбить. Разве это дело, это рынок?
Евгения Степановна, полностью с вами согласен. Во-первых, спасибо, что позвонили. Во-вторых, вы так сказали, как-то сказали, огурцы, капуста, как-то захотелось вот это все увидеть, такое наше, родное, русское.
Ну вот сейчас, кстати, предыдущий наш звонивший говорил о ярмарке. Я так полагаю, что он ходил на ярмарку выходного дня, которую в Центральном округе сейчас устраивают в разных местах. И вот там как раз много товаров от, так сказать, местных производителей из Московской области.
А где это, Маш, на какой улице?
Их много бывает, да. Я точно знаю, на Китай-городе, рядом с исторической библиотекой устраивают каждые выходные, на Арбатской площади устраивают и на Сухаревке.
А, ну на Арбатской перестали, там будет строительство. Там,
ну как, вот там, да, там, да, где было строительство, да. Ну, ну вот я обычно на Китай-город хожу, и там действительно там можно купить очень интересные продукты.
Ну, например?
Ну вот, например, есть совершенно прекрасный, я считаю, один из лучших, лакинский квас. Вот его нигде в Москве купить нельзя, можно только оттуда привозить. А вот на этих ярмарках выходного дня его можно купить. Есть прекрасные мясопродукты подмосковных заводов, которые тоже не продаются в сетевых супермаркетах обычно. Есть много всего интересного. И там помимо продуктов как раз и какие-то одежду, сувениры тоже продают.
Пока вы говорили, я вспоминал, так, есть ли в моих книжках что-нибудь про рынок? Вспомнил, ну как же нет? Есть, конечно, русская красавица, когда хочет бежать по полю, чтобы понять, может она спасти Россию или нет, она на рынке остановится в одном провинциальном городе и хочет спросить у населения, у народа, она там поднимается, там шест, прям как потом этот шест превратился в стриптизный шест. Она поднялась и стала кричать: бабы, мужики, ну скажите, ответьте мне. Ну, конечно, народ разбежался, но тем не менее, там тоже вот такие вот там Есенина продавали, портрет с трубочкой, а там детские ботиночки продавали.
А книжный рынок мы забыли.
Рынок,
это вообще было? Великая
развалы
вещь.
Какие,
развалы книжные. Да, без развалы этого вообще невозможна русская жизнь. Я считаю, и французская. Вообще культурному человеку без... Это такое счастье, когда ты можешь порыться вот просто на улице в книгах.
Да, и действительно там вот эти глаза, вот хочу закончить позитивом, это глаза и книжных торговцев, а иногда каких-то водопроводчиков продают уже какие-то краны, они полны такой сосущей русской тоской. Я думаю, боже мой, вот все можно найти в мире, а вот огурчики и капусты и вот таких сосущих тоскливых глаз ни в одном народе не встретишь. В эфире с 19:21 часа сегодня итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Там операция «Преемник» будет, как готовится к мартовскому событию либеральная оппозиция, ну и так далее, и так далее. Всегда у Дмитрия все это очень интересно. Ну, а нам надо закругляться. Наш рынок закончился. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Анатолий Макаров и журналист Мария Бахарева. Большое спасибо. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Хладинская. Вел программу Виктор Ерофеев. Слушайте нас и дальше всегда.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они нас перестали.
Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит